Всем привет, добрый вечер. Вы смотрите программу «Точка». Последний значимый стрим этой недели в всем YouTube-пространстве. Последний по порядку, но не по значению, я надеюсь. И здесь с нами Павел Кушелев. Привет, Паша.
Здрасте.
А также Михаил Климарев наконец-то сподобился к нам прийти. Привет, Михаил.
Добрый вечер. Но я все что-то вот в дороге, все время эта дорога выпадает на воскресенье.
Бременский музыкант наш, так сказать, да. в некотором смысле. Но, буквально. Надеюсь, сегодня ты, так сказать, отдашь долги за все, будешь солировать у нас тут. И я видел, что ты хотел высказаться по теме ботаферм. Ну, глупо напоминать предысторию по поводу того, что была публикация в светском издании, которая говорила о ботафермах и почему-то о причастности к ней ФБК, но причастность ФБК довольно быстро, так сказать, выяснилось, что ее практически не существует. Как минимум не доказано, а скорее всего и не существует. Но дело не в этом, а в том, что вся сама по себе эта дискуссия, сама по себе эта публикация и последовавшие за ней различные другие публикации, мнения и так далее, породила дискуссию о том, в общем, каково это использование, так сказать, троллей, ботов и всего прочего на стороне добра. А там выяснилось, что не ФБК, а Free Russia Foundation, которая тоже упоминается в этой публикации, она как бы взяла на себя ответственность и сказала, да, это мы, но у нас хорошие и добрые тролли, а не то, что злые какие-нибудь, плохие. Вот, что ты думаешь по этому поводу, раз ты тянул руку, так сказать, у нас еще до передачи, вот тебе и начинать.
Вот мне и дай, вот и рассказывай, вот и оправдывайся теперь. Ну, еще раз, давайте ртом скажу. ФБК не имеет никакого отношения к этим никаким фабрикам, нет у нас никаких фабрик. Почему я знаю? Потому что АЗИ делали два отчета как раз по ботам, и мы в точке о них говорили оба раза. Последний отчет, по-моему, мы сдали, давайте, чтобы не соврать, я прямо сейчас посмотрю. Есть сайт у АЗИ, azidefiz.ru, azidefiz.ru.org, вот правильно. И буквально в январе этого уже года мы выпускали второй отчет, там был еще первый. Так вот, эти отчеты, они же делаются не просто так, да, то есть вот это изучение и так далее. Мы оценивали эффективность всех этих фабрик. Вот я вам скажу, если вы делаете это за свои деньги, ну или там за деньги какого-то бюджета, который вы не хотели бы сливать, не хотели бы разворовать, то смысла в этих фабриках нет, но ноль. Ну, то есть просто они неэффективны.
Ну, подожди, извини, что перебиваю. Ну, вообще, фабрики же существуют. Ты полагаешь, что все ботафермы, которые работают на пропаганду, это чистое освоение бюджета? Никакого вклада в пропаганду они не вносят?
Нет, они неэффективны, у них мало просмотров. Единственное, что вы можете сделать, можете накрутить действительно просмотры. Но да, это ведь не является, это накрученные просмотры, это ведь не являются реальными просмотрами. Ну, то есть, да, вы можете показать там миллион просмотров видео Каца, но это не миллион реальных людей, это миллион ботов. И соответствующее влияние на окружающую среду, оно тоже равняется нулю. Вот эти все комментарии, посмотрите, не знаю, в том же Твиттере, посмотрите в реплай, сколько у них просмотров у этих реплаев. Там редкий реплай, который расходится, там более-менее, где там начинается какой-нибудь срачек, вот, который более-менее как-то хотя бы видны. Обычно там все заканчивается тем, что на первой ветке это все обрывается, просто никому ничего не показывается. И вот два варианта. Ну, я не знаю, может быть, там какие-то еще придумали, там, я не знаю, извращенные мозги вот этих всех мамкиных медиа-менеджеров, может быть, придумали еще какие-то. Но вообще единственное, в чем можно там признать эффективность вот этих всех ботаферм и фабрик, это в том, что если вы хотите, допустим, какое-то психологическое воздействие оказать на владельца, да, какого-то аккаунта. Ну, то есть зайти туда и засрать там все комментариями.
Да-да-да, я неоднократно проверял это на себе.
Да, вот. Ко мне тоже постоянно
приходят. Кстати, я до сих пор не знаю, были это боты или нет, но регулярно набегают то от Навального, то от Каца, то от Надеждина, то еще от кого-нибудь. Там прямо это невозможно.
Да, модные какие-то штуки, какие там бывают, там проходят, не знаю, там на украинском языке начинают говорить абсолютнейшую чушь при том, да? Ну, там, то, что там это не украинцы.
Да, чтобы не возникало ощущение, что меня достает одна оппозиция, просто всех пригожинских я перебанил еще до войны. Они, в общем, и не замечены у меня.
Совершенно так. Сейчас приходится банить всех этих кацеботов, потом вот эти прибегают какие-то, я не знаю, украиноботы какие-то, их немереное количество, их приходится действительно банить, потому что, ну, невозможно смотреть на них, как бы, да, это. Вот. И второе, это, да, это просто украсть бюджет. Я не знаю, что там делает Free Russia Foundation, может, они там просто вот за эти боты, там, какую-то вот эту фабрику раздают, ну, не знаю. Ну, давайте вот на калькуляторе очень просто посчитаем. А нормальный человек, сколько они там говорили? По-моему, он там говорил 150 комментариев он должен оставить в день. Правильно?
120.
120 даже, да? Ну, вот такая цифра была. Пусть они работают, например, 24 дня, да? Это 2800 комментариев. Да?
Да.
Вот. И если за это платят 1000 евро, как там тоже где-то говорилось, на плюс-минус, давайте мы не будем просто вот 1000 евро, это, ну, такая типа цифра, разделить на 2880, то это получается 35 центов за комментарий. 35 центов за комментарий – это дофига. Обычные какие-то фабрики, вот то, что мы проводили вот эти все исследования. Вот. Но,
слушай, даже бог с ним, не так важно, как мне кажется, сколько они зарабатывают. Извини, не хочу обесценивать то, что ты говоришь. Меня вот что интересует. Смотри, с чисто технологической точки зрения, вот все это засирание пространства, несет ли какую-нибудь опасность? Или, ну вот для меня лично, что мне лично не нравится, почему я, например, сравниваю это скорее с химическим оружием. Потому что все это, конечно, абсолютно засирает, ну, то есть ты не понимаешь, накручены твои, ну, вот я делаю голосование, например, накручены они или нет. Ты не понимаешь, значит, насколько, ну, люди с тобой разговаривают или нет. Значит, скоординирована ли компания, или действительно людям так нравится планкаться и так далее. И, конечно, после того, как выяснилось, что у Free Russia Foundation есть на зарплате вот это все и так далее, разумеется, конечно, теперь я лично любые подобные набеги и все прочее буду объяснять ботафермой. Это легче всего. У меня есть железный повод, вообще железная отмазка. И мне кажется, это прям вот прямой дискредитацией того, что люди делают в интернете. Вот. И мне легче всего. Мне вообще не надо ни с кем спорить, никому ничего доказывать. Просто банишь всех под одну гребенку. Какая разница? Они же все боты. Вот, мало ли, что среди них есть какие-то живые. Нет, ребята, нет теперь среди вас живых. Вы теперь все боты стараниями Free Russia Foundation.
Все так. И тоже, ну это, ну, просто надо быть идиотом, да, чтобы потом еще и подтверждать о том, что мы там ведем какую-то вот такую, я даже не знаю, как это назвать. Но, в общем, а тот, кто делает ферму ботов, вот он, ну, мягко говоря, недалек умом. Так, давай назовем вот так. Вот, пишут они, как они утверждают, пишут они там типа только в ВК. Но технически на самом деле можно писать где угодно, ну, в любой социальной сети. Поэтому это действительно так, действительно вот это сейчас из-за того, что это все больше как бы напоминает вот такие набеги, да. Но это не химическое, Саша, оружие, это, знаешь, это скорее вот, ну, как бы оно срач, оно же не просто названо, да?
Да, просто да, говнометы. Но да, понимаешь, почему я привожу с химическим оружием? Говномет у тебя все-таки стреляет в сторону какого-то воображаемого противника. А вот дело в том, что когда ты применяешь химическое оружие, особенно когда это происходит вот так на поле битвы, не с самолета его распыляешь, как агент Оранж, например, а, так сказать, на поле битвы, то оно бьет как по тебе, смотря куда ветер падают, так и по противнику. Мне кажется, эта аналогия уместна.
В этом смысле, да, аналогия полностью. Поддерживаю тебя полностью, я против каких-либо ферм, против каких-то там, не знаю, набегов каких-то, да. Во-первых, это просто неэффективно, во-вторых, это, ну реально, как бы, да, дискредитирует вообще любую интернет-полемику.
Павлик, тут тебе требуют дать слово, действительно, мы с Мишей заговорили, Смолёк.
Ну, я не знаю, кто там мне требует дать слово, спасибо этому человеку, мнения у меня большого по этому поводу нет, наблюдения личные такие, большая часть дискуссий на острые темы давно превратилась в дуэль на говнометах, туда человек через щелку смотрит и такой, ну, вообще, о! Ну, то есть, на все эти массовые перепалки нужно реагировать только единственным образом, их игнорировать. Вот и все. Ну, иногда они прибегают в аккаунт. Это да. Или в дискуссию, которая тебе нравится. Это минус. Но я не понимаю, почему вы их называете бета-фермами. Это немножко, по-моему, развитие, что называется, термина. То есть изначально-то все-таки боты – это какая-то имитация людей, да? Здесь люди на службе, ну, какой-то там идеологической, нормальной работе денег платят или еще что-то. Ну, то есть за комментариями какие-то люди живые, может быть, это не их мысли, а может быть и их, но размноженные, распечатанные, отксеренные. Но это все-таки просто, как это называется, массовая, ну, такая история управления коллективами в интернете. Ну, какие-то побежали одни в одну сторону, побежали другие в другую сторону. И мне кажется, что в значительной степени весь социальный слой интернета, он из этой штуки состоит. Помните, когда-то говорили про Лепрозори эффект, про Reddit эффект, про Дёти эффект? Вот это просто про какой-нибудь Фочан или какой-нибудь еще Чан. Вот кто-то занимается этим от ухарства или, как это, mischievous, ну, как это, из хулиганских соображений. Кто-то за денежку, кто-то там еще. Ну, вот это групповая такая активность. От нее, мне кажется, избавиться невозможно, и это часть, ну, интернета или таких массовых социальных коммуникаций, ничего с этим не сделаешь. То, что человек там признался, ну, это, знаете что, с нашей точки зрения это странно, как будто бы он действительно не очень умен. Если, я не знаю, какого он возраста, если представить, что на 10-15 лет нас младше, они уже выросли в этом мире, и для них это, ну, как бы часть мира, чего скрывать. Вот оно так. Все делают, и мы сделали, мы, типа, сделали так только для хорошей цели. Я не знаю, насколько она там хорошая, кто эти люди вообще, не имеет для меня, ну, то есть я не представляю просто. Но это просто постепенное изменение каких-то норм вообще. Для нас какая-то массовая вот эта вот нагонялова, это либо фан, либо неприемлемо, для кого-то это просто один из инструментов.
Ну, я еще раз подчеркну, что да, это инструмент какой-то, да, определенный, но это инструмент, еще раз подчеркну, это неэффективный инструмент.
Вполне возможно.
От цели и задачи. Если у вас есть цели какие-то, кого-то переубедить, так вот я не знаю еще никого человека, кого в комментариях кого-то переубедили.
А, нет, тут, я думаю, что тут в первую очередь не речь о переубеждении, а речь о создании такого облака несмыслов, эмоционального скорее. Ты заходишь, и там все думают не так, как ты. И ты начинаешь рассматривать, значит, ну, какую-то свою позицию с новой точки зрения. Что я делаю не так? Почему я не такой? Вот они все не так, как я. Они все о другом. Может быть, я что-то делал неправильно. Ну, то есть, в принципе, я могу себе представить, что, наверное, какое-то действие, вот эти все массовые, я не знаю, действия, наверное, могут иметь на людей. На, ну, там, я не знаю, на умы, на поведение. Может быть, они какое-то влияние оказывает. Я не знаю, на меня нет, потому что я в любом таком массовом проявлении вижу, ну, считайте, это конспираси, там еще что-то, я вижу вот какую-то толпу, которая зачем-то прибежала, с какой целью, да? А, ну, то есть для меня как бы персональные, личные мнения важнее, их труднее выбирать, за людьми нужно следить, оценивать. Это все когнитивная нагрузка, конечно, и время. А вот это куда? По любому поводу. У нас следующий, например, пункт в нашем планчике, который мы написали, это история, как там травит сейчас правильно задел или не задел Илона Маск. И травит его ровно двумя такими же партиями. Одни боты набежали и кричат, он антисемит, он жлоб, он еще что-то, а другие говорят, они ничего не понимают, это же ирония, ну, постирония, вы все дураки. Сашенька, слушайте, расскажет, о чем идет речь.
Да, Павлик, это клево, да, и переход к другой теме хороший, но единственное, я хотел спросить, слушайте, но ведь рано или поздно это должно абсолютно обесценить любое общение в комментариях. Я вот чего опасаюсь, что вот это все химическое оружие просто вообще напрочь убьет общение, потому что, ну, если...
Но оно же не убило, Сашенька, оно не убило, и ты встречаешься с этими говномитателями даже не первый десяток лет, согласитесь.
Я соглашусь, просто, ну, другое дело, что, конечно, убило во многом, а другое дело, что это убило с одной стороны, ну, вот я перебанил всех пригожинских, сейчас перебаню навальновских, кацовских, все остальное, как у меня в Телеграме. Понимаешь, чему убило? Я не открывал комментарии в Телеграме и не открою их никогда, даже реакции не буду делать, только потому, что вот накручивание всякими этими ботами и забрасывание говном и комментами. Я захожу к кому-то в комментарии в Телеграме и вижу там такое, да нахера это надо? Именно. Ну, правда, это обесценило и будет обесценивать, как мне кажется. Вот в чем дело.
Ну, давайте Мише дадим сказать, а потом я свой тейк воткну.
Оно уже обесценило, действительно, я просто помню, когда я завел телеграм-канал, я ушел, по-моему, из Фейсбука, у меня в Фейсбуке там было такое же комьюнити, просто реально устал от этих всех комментариев, в которых, ну, как бы люди, или, ну, как бы, не то чтобы мне чье-то мнение не важно или еще что-то такое, я ушел туда, потому что вот эта обратная связь, она была обрезана, да, и я просто начал делать то, что я делаю, то, что мне нравится делать, просто писать то, что я думаю, вместо того, чтобы, опять же, реагировать на вот это вот то, что там идет. И да, вот как бы системы без обратной связи, они, ну, мне сейчас кажется, более ценны, чем вот это бесконечное перетирание, да, вот этого всего в комментариях. Да, Паш?
Значит, два тейка. Первый. Давай. Вы не являетесь типичными представителями интернетной сети. Сашенька у нас медиакапиталист. Ты, да. Миша, во-первых, экстремист, во-вторых, все равно медиа, как это, выше среднего класса. Я не знаю, как тебя назвать. То есть не капиталист, но уже давайте я назовем медиапредпринимателем. Да? Для вас это инструменты в значительной степени влияния. Ну, то есть бродкаст. То есть это очень странно. В среде, которая обеспечивает интерактивность, вы говорите, что нам проще вещать в одну сторону. Да. И это правильно, это всегда легче, потому что иметь интерактив, иметь фидбэк.
Это неправда. Вот, ну, тут уже в посылке неправда. Знаешь почему? Я всю жизнь только занимаюсь тем, что строю разные комьюнити. Ну, всю жизнь в интернете, я имею в виду, разумеется. Мы об интернете тут говорим. У меня несколько больших комьюнити, в которых я постоянно общаюсь. И, ну, построенных мной.
О чем ты говоришь, например?
Например, сейчас нас слушают не только смотрят не только в Ютубе, но и слушают в приложении «Антидот Радио». Это приложение абсолютно бесплатно сделали мои патроны. Это результат деятельности нашего комьюнити, патронов тех, кто поддерживает, мой канал. И когда ты общаешься с реальными людьми, ну, например, патроны, очевидно, реальные люди, они еще и за это деньги платят. Вот. Когда ты общаешься с реальными людьми, это одна история. Они мне могут сказать и жесткие вещи, и какие угодно. Тем более, что они-то уж точно имеют на это право. Вот. И этого как раз, вот, ну, нормально, я совершенно не боюсь. Другое дело, когда ты имеешь дело, когда ты, вот, ты один, у тебя 24 часа в сутках, у тебя много работы, у тебя действительно много занятий, когда ты внутри какого-то, опять же, комьюнити, которое тебе нравится, комфортно и так далее, подвергаешься большому набегу с использованием вот этих вот бытоферм. Конечно, тебе это не понравится. Конечно, это будет не здорово. И опять же, вот те же самые комментарии...
Слушай, Сашенька, прости.
Да.
Прости. Вот секундочку. Помнишь, мы с тобой в 2007-м, что ли, затеяли разговор с какими-то нашими первыми слушателями нашей передачи по какому-то поводу. Такого количества говняшек, ну вот на тот момент меня еще не кидали. Я не знаю, по-моему, в тебя тоже, потому что мы быстро довольно остановили. Да, это в принципе. Это... И никто...
Это был, как это называется, подожди, это на форуме был, представляешь, были форумы.
Да, на форумах, да. Имеется в виду, что разговор с широкой аудиторией приводит к тому, что там какими-то по законам этим социальным образуется группа хейтеров, которая легко сама строит это свое хейтерское комьюнити. Да. Ты говоришь, что тебе нравится свое комьюнити. Я понимаю, это трибализация, это часть социального слоя. И я вас понимаю. Да. В свое время меня поразило, и я с тех пор следую, кстати, этому принципу. Я не знаю, лет 10 или 12 назад мне Гриша сказал, не читай нижний интернет. Нижний интернет начинается после, значит, заголовка комментарии. Вот, я почти не читаю нижний интернет, потому что там очень редко бывает что-то путное. Я понимаю, труд, есть труд там искать жемчуг, да, там, среди навоза. Но ничего не изменилось. Теперь просто каким-то группам еще доплачивают за это. И раньше доплачивали по другим поводам. Но вы теперь узнали, что те, кого вы считали представителями светлой стороны, тоже не чужды таким.
Да, моментом. Тоже ну, помазать для меня говне любят, да, это правда.
Да, для меня в этом нет сильно удивительных вещей. Ну, вот сильно... Да и с ВТВ...
Давай я тоже... подчеркну, Паш, извини, давай еще раз подчеркну, Саш. Да. Это боты не ФБК. Еще раз.
Хорошо.
Для тех, кто, не знает, служил на бронепоезде, а то сейчас набегут, это не ФБК. Free Russia Foundation не имеет отношения к ФБК никакого.
Слушай, а ты же работал с ФБК, верно?
Ну да.
А скажи, у них своя ферма есть?
Нет. Потому что она неэффективна, я об этом сказал. Мы 2 отчета на эту тему сделали. Я верну туда, откуда я начал.
Миша, я правильно понимаю, вот я чураюсь политических дискуссий, но я правильно понимаю, что там не нужны просто платные. Там достаточно людей, так скажем, в комьюнити, которые это сделают сами в значительной степени.
Понятия
обеспечат нет. Распространение месседжа. Понятия ну вот, судя нет. По всему.
Ну, ссылки распространяют в своих соцсетях, ссылки распространяют. В комментариях никто сраться не ходит. Вот прям специально, нарочно никто не приходит в комментарии, чтобы забить канал обратной связи у какого-то создателя контента.
Окей.
Давайте пойдем дальше, ей-богу.
Поехали дальше. Да, поехали дальше. И дальше у нас по нашим планом, как раз Павлик там говорил насчет Илона Маска. У Илона Маска тут случился очередной скандал, причем сразу несколько. Ну, во-первых, тут подозревают, что он выступит в Москве на конференции 22-24 ноября. Правда, там до сих пор в числе выступающих не значится, поэтому так подозрения как были и остались. Но есть и интересный, значит, ну, не то, что кто-то неинтересный, а в смысле есть и такой содержательный скандал. Значит, Маск заявил, что соцсеть X, ну, Twitter бывший, подаст термоядерный иск против всех организаций, которые выступили против нее на фоне скандала с антисемитскими высказываниями ее владельца. Ранее некоторые рекламу оттуда отозвали из-за того, что сочли некоторые его высказывания антисемитскими. Вот, я чувствую, Павлик хочет очень высказаться. Спасибо.
Нет, я хочу, чтобы... я уверен, что ты, например, этого, ну, туда не полез. Что за антисемитские высказывания?
Нет.
Не мог бы ты мне рассказать об этом?
Нет, ты знаешь, я особо не полез, говоря.
Вот, конечно. И я провел...
расследование.
Ну, небольшой ресерч там. Там всего, значит, минут 25 полистал его. Надо заметить, что, конечно, он очень прикипел к Твиттеру, потому что количество комментариев и постов у него феерическое совершенно. Понятно, что он по большей части говорит «Yeah, right», там, ну, что-то такое. Да-да, точно. Еще что-то, но все равно читает он много всякой там хрени. В общем, он в какой-то момент, уж я не знаю в какой, наверное, полгода назад, прости господи, посрался с таким, значит, странным, может быть, прекрасным, я не знаю, с такой сущностью, которая называется ADL. Как это называется? Anti-Defamation League, как это сказать по-русски. Ну, в общем, какая-то лига, очередная там, значит, вот эта вот лига интернета без оскорблений, без дефамации. В общем, почему-то считается, что это про одна, типа, проеврейская организация, уж я не знаю, основана она там кем-то или еще что-то, и вот у нее были к нему какие-то претензии. Обсуждалось это довольно там долго в разных форматах, в том числе был эфир, собственно, в самом Твиттере с Беном Шапиро и кучей представителей еврейского, правда, как республиканского такого консервативного толка людей, которые говорили, ну, что-то мы не видим особенно, здесь ничего антисемитского, чего они на тебя напали, еще что-то. Потому что, слушай, это довольно большая нация, да, там понятно, что в ней тоже крайне много разного рода взглядов на жизнь. И если одни, значит, считают, что если на тебя навесили ярлык антисемита, этого достаточно, можно его гонять там, то другие говорят, что мы ничего такого особенно не видим, отстань. Но в какой-то момент он что-то объявил этому ADL-у войну и на какое-то из высказываний отправил комментарий типа да, так. После чего прибежал IBM и сказал, вы знаете что, мы тут посмотрели, наша реклама рядом с какими-то зигующими там, ну, то есть, типа нациками. Мы приберем, и вообще вы антисемитская организация, и лидер у вас дребеди. Но тут же клика... или, как ты говоришь, комьюнити масковская подтащила историю о том, что там, начиная с 33-го, что ли, года, IBM помогала что-то там, значит, немцам строить, и чья бы корова мычала, чья бы молчала. И вот началась эта вся хренотень, после чего начали другие оттекать, там тоже что-то они нашли. Кто-то написал, что в Твиттере плохая система отслеживания, значит, контента, которая впуливает рекламу, в общем, в неудачные места. И все это начало танцевать, поскольку это прямой удар по карману Маска, он там в ярости, значит, им грозит термоядерным... А может, и не в ярости, может, и хихикает термоядерным иском, потому что сама форма угрозы – это отсылка к знаменитым, по слухам, по крайней мере, высказыванию Стива Джобса, который пообещал термоядерную войну гугловцам, когда они начали делать Android Phone. А он считал, что это украденная идея айфона. Вот что-то там такое варится. Поскольку огромное количество людей читает исключительно новости, где даже не приводятся источники эти, даже скрины каких-то этих твитов или ответов, еще что-то, создается впечатление, что он там совсем охренел уже, он уже антисемит, еще что-то, и вот тут же привязали и какую-то в Москву, какую-то, что там, выступление, поездку, еще что-то. Я так понимаю, что речь идет о сберовской конфе, и яевской, и яйджерной. Большинство иностранцев, которых они сейчас могут найти, да и вообще там, они выступают, конечно, онлайн. Если они приволокут туда в каком-либо виде Маска, это, конечно, будет огромное достижение для сберовцев. Но я думаю, что сам никуда он там не пойдет, ни с кем там ни о чем разговаривать не будет. Но, в общем, создается впечатление, что это какой-то агент прямо влияния, а не человек. Как это...
Бот, чем он, можно... наверное, просто бот.
Да, бот. Как можно... Чем можно оплатить агентские услуги самому богатому человеку в мире, я, в общем, не очень понимаю. Но абсолютная клика вот, и клака. Вот прямо смотришь, и вокруг его аккаунта гигантского, потому что он его сам еще раздул, да, бегает, ну, какие-то миллионы ботов сумасшедших с одной, с другой стороны, с третьей. Иногда случайно приблудится кто-то вменяемый. Что это сумасшедший дом прямо, реально.
Абсолютно. Михаил, хочешь ли продолжить?
Нет, у меня впечатление, я хочу мостик пробросить к следующему.
Давай.
Вот, чтобы долго не останавливаться, просто мы на этом Маске, это, знаешь, Маска точка, это уже, ну, пословица.
Да.
Да? Вот, а мне кажется, что Маск это, он же, кстати, был инвестором в OpenAI в свое время.
Oh.
Вот, мне кажется, это не Маск. Это
сооснователем, Маск... сооснователем.
Да. Сейчас поговорим об этом подробнее, вот, но мне кажется, Маск не настоящий, это действительно какой-то там этот искусственный интеллект, вот, который просто вот что-то набрасывает, видимо...
Я же говорю, бот.
Эксперимент, бот, да, Маск, бот.
Да, так и есть. Ну, вот мы раскрыли его. Вообще интересно будет. А как вы думаете, кстати, он приедет в Москву или нет?
Нет, нет.
Не приедет. Я тоже что-то думаю, что не приедет. Павлик, у тебя есть?
Нет, я... Что угодно может случиться, как известно. Теория вероятности не запрещает любому событию произойти, но вероятность этого мала до невероятной степени. И максимум, что может быть, это какой-то видосик или зумчик, в котором я максимально сомневаюсь. Максимально.
Который тоже...
Ну, это, кстати, вариант. Это, кстати, вариант. Я думаю, что нет.
Да. Значит, поехали дальше. Про увольнение в OpenAI. как раз, судя по всему, это имел в виду Миш Климарев. Вот. Дело в том, что гендиректор компании OpenAI Сэм Альтман был уволен с должности гендиректора, и утверждается, что он не всегда был откровенен в общении с советом директоров, что ограничивает его способность выполнять обязанности. Правление больше не уверено в его способности продолжать возглавлять OpenAI. Ну, OpenAI – компания, которая разрабатывает чат GPT, поэтому оно было невероятно, ну, оно невероятно известно, она. И до 2018 года этот самый Альтман был сопредседателем компании вместе с Илоном Маском, а Маск ушел, чтобы избежать конфликта интересов с Тесла. Дальше. История, наверное, не заканчивается. Совет директоров OpenAI спустя сутки после увольнения Сэма Альтмана начал переговоры о его возвращении на пост гендиректора компании. Об этом, ну, правда, сообщается неофициально, но сразу несколько американских изданий, там и Wall Street Journal, Нью-Йорк Таймс. Короче говоря, вот Нью-Йорк Таймс пишет, что отставка Альтмана вызвала протесты среди инвесторов. То есть это уже пошло как конфликт борда совета директоров и инвесторов. И под их давлением члены совета директоров уже на следующий день начали переговоры о возможном возвращении гендиректора. Мне, знаешь, что напомнило? Историю компании Apple, только сильно сжатую, такую на скорости прокрутили. Вот примерно так, нет?
А это причем, я не знаю, ты где-то прочел или сам?
Нет, я только что придумал, извините. А что, уже
значит, писали, да? Да. Причем сказали, что это Стив Джобс для поколения ТикТока. Они не могут ждать 12 лет. Причем написала это Кара Свишер, одна из самых, я не знаю, влиятельных и знающих инсайды, всякие инсайты техно-журналистов в мире. Там и интересная история, она просто очень долгое время была женой очень видной гугловской начальницы, которая начальница потом стала чуть ли не техдиректором Соединенных Штатов, у них есть такой CTO при администрации. В общем, там какая-то мега-технологическая баба, Меган Стюарт, я не помню уже. В общем, они там прожили лет 10 вместе с ней, и, видимо, Кара Свишер там знает всех в этом мире. Знаешь, не как журналист, а как, ну, там, типа супруга одного из капиталистов, одного из людей, которые делают американский хай-тек, поэтому она там тут же всюду посвятила, и вот это вот один из самых смешных тейков, что это Стив Джобс для ТикТокера. Это смешно. Все, конечно, обалдели. Особенно это странно было с точки зрения восточноевропейцев, потому что дурацкие новости, которые вкидываются в ночь на субботу, это обычно что-то очень плохое, и пиар-служба делает так, чтобы за субботу-воскресенье все как подуспокоилось, переварилось, в понедельнику, может, еще что произойдет, а ровно так оно все и выглядело. И самое чудовищное, конечно, тут же вышли, собственно, на свет подробности этого увольнения. И выяснилось, что, судя по всему, организовал его Илья Суцкевер, или Суцкевер, это, значит, он и сооснователь OpenAI, и главный, типа, научник OpenAI, и один из, так скажем, отцов новой волны AI вообще. Он был ассистентом, в общем, студентом Джеффри Хинтона в университете Торонто. Это ребята, которые сделали первую нейросеточку, которая всех побила и приблизилась по качеству, ну, человеку, да, AlexNet. И что Альтман был уволен за 15 минут. Ему, собственно, Суцкевер прислал смс-очку, типа: а что, зайдешь на Google Meet, ну, на Zoom-чик, быстренько, скоренько? Тот зашел, и за 15 минут Zoom они ему объявили, что он уволен. А после этого председатель совета директоров OpenAI и еще один сооснователь, как же его фамилия, Брокман, по-моему, да, который был до этого еще и CTO, техдиректором OpenAI, получил такую же смс-очку, и ему объявили, что он больше не председатель совета директоров в звонке на 4 минуты вообще. Ну, как-то это все очень быстренько. Потом, значит, все это можно было узнать из Твиттера, потому что если Сэм Альтман очень аккуратненько шутил по этому поводу, он очень-очень давно в роли гендиректора, он не любит публичности, очевидно, очень как бы фильтрует, что называется, базар, то вот бывший председатель, бывший CTO, он на самом деле девелопер, программист. Ну, то есть человек, который что-то руками делает. Даже будучи CTO, он сам программит там что-то. Он такому, значит, политическим играм не привык, он быстренько просто в твите изложил, как все это было. А потом достаточно быстро в комментариях появился твит чувака, который делал презы все для Альтмана. Он сказал: слушайте, а мне тут тоже что-то взяли и отрубили все корпоративные, значит, почту, мессенджеры, еще что-то, так что я ищу работу, что я сделал, я не понимаю, я там типа презы готовил. Ну, то есть там, очевидно, переворот. Тут же понабежали журналисты, было какое-то краткое, видимо, общение с советом директоров Бордо и OpenAI, и, собственно, с Ильей Суцкевером, где он признал, что это можно со стороны расценить как переворот, и, наверное, в этом есть правда, и что в происходящем есть, ну, происходящее выглядит плоховато. Лучше бы так было не делать. Но при этом никто никаким образом не пояснил, какого черта они там пересрались. Ради, ну, из-за чего так быстро ну, официальное лицо компании, которое там за сколько? За 5 лет от, как это называется, некоммерческой дошла до коммерческой, ну, там, с ограничением компаниями с оценкой в 90 миллиардов. Как можно его за что уволить в 15 минут, никто не понимает. Есть только слухи. И слухи эти заключаются в следующем. Что изначально это была некоммерческая организация, целью которой было создание сильного искусственного интеллекта. Но поскольку нейросети требуют огромных вычислительных мощностей и очень-очень много энергии, то нужно было искать как-то, ну, я не знаю, партнеров или деньги как-то зарабатывать, или, ну, каким-то образом что-то обещать за вложение, тем более, что Маск довольно быстро, как ты говоришь, ушел, чтобы избежать конфликта интересов. Ушел он тоже со скандалом и с плевками ему в спину, потому что он начал там переманивать ребят из OpenAI в тесто. Вот такая вот была история. Ну и в общем, не было источника капитала. И они вот как-то там что-то где-то ухищряясь. Это OpenAI одна из удивительных конструкций, потому что там две компании внутри одной, да? Это некоммерческая компания, внутри которой есть коммерческая, которая зарабатывает деньги для своих инвесторов и для партнеров, но с ограничением, что вот после какого-то отбивочного потолка все деньги, которые она там заработала, идут, собственно, на разработки в некоммерческую часть, которая занимается сильным искусственным интеллектом. И есть отбивки по достижению. Как только они сочтут, что достигли в каком-то варианте, ну, я не знаю, прототипа сильного искусственного интеллекта, все договоренности на этом с инвесторами и с партнерами заканчиваются, и нужно передоговаривать. То есть это распространяется только на нынешние GPT, которые, ну, в общем, ограничены, так скажем, нейросеточки, которые что-то там делают, генеративные, в основном языковые. И, в общем, якобы Суцкевер и какая-то часть Борды была недовольна Альтманом, что он сильно пушит коммерческую часть в попытке найти денег, заработать и еще что-то. И обострилось все после открытого дня для разработчика, который был 2 недели назад, где они объявили о том, что открывается нейросеть GPT-4 Turbo, которая втрое дешевле, быстрее, у которой будет набор навыков, которая позволяет, ну, пусть задорого, но делать модели GPT для себя под свои какие-то цели, еще что-то. И, в общем, решили, что непроверенная технология с большим количеством рисков и еще что-то очень сильно выдвигается, запушивается в коммерческую область, якобы. Но вот этого нужно избежать. Почему? При чем здесь Суцкевер? Он что, такой Паганель, сумасшедший профессор, который бьется исключительно за сильный интеллект? Совершенно непонятно. Самое главное, что никого не поставили в известность. Даже новый гендир, тоже очень интересная девица, албанка по происхождению, говорит она до сих пор с акцентом. Она уже очень давно в начальстве OpenAI, но, конечно, не на такой роли, не на роли гендира. Ее вроде бы загодя предупредили, очевидно, за несколько часов. Всех остальных предупредили по факту, включая сотрудников, и включая, собственно, Microsoft, который вложил в них 30 миллиардов долларов и предоставляет им все вычислительные мощности, без которых OpenAI ничего особенно сделать сам не сможет. И сейчас слухи о том, что, в частности, возвращение Альтмана — это давление со стороны Microsoft. Потому что они настолько оберегали вот эту свою некоммерческую часть, они никого не пускали в советы директоров, у главных лиц не было никакого пакета акций, их там невозможно преследовать за это, по этому поводу Альтман в Твиттере шутил, попробую, они должны то ли вернуть мне стоимость акций, то ли я им должен вернуть, к тому, что ручки вот они, я ничего нигде не брал, да, я никаким образом ничего не делал. И несмотря на огромные вложения Microsoft, у них не было никакой роли в управлении компанией. И сейчас все перепуганы, потому что ушло два, условно говоря, из главных людей, двое из главных людей OpenAI. С ними еще ушло трое очень видных разработчиков, глава исследовательской, глава ресерча, глава команды по этике, еще какие-то люди. И это означает, что они там буквально в течение дней могут получить миллиарды долларов инвестиций, открыть другую компанию и, понимая, что там, где и как делалось, сделать просто конкурента мгновенно, на пустом месте. Такое уже было. Одним из ближайших конкурентов OpenAI считается компания Anthropic. Это бывшие сотрудники OpenAI, которые, собственно, когда там 20, я уж не помню, два года назад ушли. А сейчас в них сотни миллионов вкладывают и Google, и Amazon, и еще кто угодно. А эти, бывшие CTO, глава исследовательской части, Сэм Альтман, который, говорят, разговаривал со всеми, новыми, в общем, нанимал лично, через него проходили интервью. То есть он знает, по крайней мере, в лицо, и его знают чуть ли не все сотрудники OpenAI. Это значит, что они оттуда могут увезти и людей, и технологии у них эти в голове есть, и все такое, и они могут конкуренцию сделать на пустом месте мгновенно. И Microsoft, который вложил 13 миллиардов, я думаю, что они просто в полнейшем шоке. Что эти черти делают? Куда мы деньги вкладывали? Мы только что на сцене с ним разговаривали на Developer Day. Почему они все друг друга поувольняли? Что нам делать? При этом ни черта собачьего непонятно, и я думаю, что к понедельник к нашему вечеру будет еще пачка новостей.
Хорошо. В общем, мощнейший рассказ Павла прозвучал то, что... я думаю, что к следующей точке может быть как-то что-то прояснится. Может быть, даже и мы в более коротком формате успеем это обсудить. Ты наблюдал за этим скандалом, Мир?
Конечно, наблюдал, да. Я увидел это вечером в пятницу. Я был в дороге и это, эффект разорвавшейся бомбы, да, ничего не предвещало, тут вот такое. Вот, а Паша на самом деле все рассказал, и мне даже добавить нечего, OpenAI это развивалось как НКО. Вот, какой-то вменяет Альтману в том, что он вел переговоры по созданию еще одной компании по производству чипов для AI. А там, с чипами для искусственного интеллекта, там прям какая-то сейчас засада, там есть сейчас монополист вырвавшийся, это NVIDIA, которая, вот эти чипы самые производительные изготовила. Хотя, с другой стороны, технологии есть по производству чипов для нейросетей и у Гугла, и у Apple. Вот, то есть там конкуренция какая-то, и это на самом деле очень интересно, и мы это увидим в ближайшие два года, наверное, о том, что действительно вот эти нейронные сети будут вставлены буквально в каждый утюг, в каждую микроволновку. Мы с микроволновками скоро, наверное, уйдут вот эти все кнопочки, потому что кнопочек не нужны будут, мы будем, ртом с ними разговаривать, показывать какие-то жесты, еще что-то такое, это все будет в ближайшее буквально время. Понятно, что это произойдет не сразу, не мгновенно, проснулись утром, да, и там все, везде эти чипы вставлены. Нет, это будет гораздо медленнее происходить, но будет очень интересно, я вас уверяю. Вот, и Паша еще тут сказал по поводу сильного искусственного интеллекта, надо тоже объяснить, что это такое вообще. Вот то, что мы сейчас наблюдаем, это, ну, его называют искусственный интеллект, хотя на самом деле правильно это называть нейронные сети и машинное обучение. Вся идея вот этих всех нейронных сетей в том, что, ну, они просто много-много-много чего всяких параметров запоминают и делают из них какие-то, ну, помните, по математике была такая штука, функция называется, да? Функцию мы даем какую-то цифру на входе, 1, 2, 3, 10 цифр, а на выходе получается какая-то другая одна цифра, да? И это в зависимости, математическая зависимость, она где-то как бы, ну, вычисляется. Вот. А нейронные сети просто запоминают вот это движение вот этой функции, да, и в зависимости от необходимости, да, они просто выдают какое-то необходимое значение. Теперь представьте, что у вас есть на входе там триллион буквально вот этих показателей в виде букв, вот, и на выходе какая-то другая отдельная буква, и это мы вот это мы видим то, что сейчас называется чат-GPT, да, то есть мы ему пишем что-то, он нам отвечает. Там нет никакого мышления, там нет ничего, это просто математическая функция, которую компьютер запомнил. Колоссальные объемы данных, но это просто память. Вот, а сильный искусственный интеллект, он может сам генерировать какие-то смыслы, какие-то знания, и, в принципе, человечество к этому уже начинает подходить, то есть довольно близко подобрались. Получится, не получится, я правда не знаю, но очень интересно. Идея какая? Что сильный искусственный интеллект, он может самостоятельно рассуждать. То есть для того, чтобы сейчас какой-то нейросети получается какой-то результат, вы должны вначале подать какую-то команду. Сама нейросеть ничего не сделает, ну, без команды. Она просто не умеет, да, потому что в любом случае ей надо что-то подать на вход, чтобы она дала какой-то выход. Вот и сильный искусственный интеллект, он будет делать именно вот это. Ну и, собственно, цель именно, да, OpenAI, она именно была в создании такого сильного искусственного интеллекта. И, собственно, Маск, он же тоже, да, Паш, как называется у Маска тоже компания, которая занимается вниз головой?
XAI, да, вот. И у которого свой чат-бот Грок.
Вот. И, собственно, они тоже пытаются создать именно сильный искусственный интеллект. Как это сделать, я, честно говоря, не очень себе представляю, но, опять же, да, с интересом будут наблюдать.
Ну, подходы есть. Ты понимаешь, ты совершенно все правильно сказал, но до сих пор определения сильного искусственного интеллекта нет. Если кому-нибудь интересно, можно посмотреть. Меньше месяца назад был Wall Street Journal интервью, оно выложено на YouTube, с Сэмом Альтманом и с этой Мирой Мирани, как она называется, нынешний гендир. Время, я не знаю, она на 3 дня, на 4 или надолго, трудно сказать. Но девица там мощная, она где только не работала, и, видимо, очень крутая. Вот, и их попросили как раз дать определение, что вы имеете в виду, когда говорите о сильном искусственном интеллекте, ну, зачем вы гонитесь, да? И они сказали, что это некая система, которая может работать в нескольких доменах, не только в одном, как сейчас, условно говоря, там, языковые генеративные сети, а на них, в общем, специализируется OpenAI, хотя там уже и генеративные сети работают мультимодально, то есть и с изображениями, и с языком. Но это все-таки до некоторой степени довольно узкая сфера. Им кажется, что нужно, чтобы чтобы эти системы работали в широком диапазоне доменов разных и с достаточной степени доверия к результату. И то, о чем ты говоришь, команду или данные на вход и вот выход, ну, во-первых, данные практически не вводятся. На сегодняшний день нейросети живут в двух видах. Типа личинка и существующая нейросеть. Личинка – это невероятно энергозатратный процесс обучения нейросети. Предобучение, обучение, файн-тюнинга и там дальше еще чего-то. И потом она работает. Новых данных она по факту на сегодняшний день большинство не получает. Она не ходит в интернет. То есть она может ходить просто как поисковик, но не пополняет свою базу знаний внутреннюю, свою модель мира никаким образом. Это, наверное, пополнение, постоянное обучение. Это еще один признак типа сильного искусственного интеллекта. Одним из объявлений, собственно, дня вот этого Developer Day было то, что они чат-GPT-4 обновили предтрейн до апреля 2023 года. Теперь нейросеть знает все до апреля. Почему до апреля, хотя вот только что было объявление, это означает, что то ли очень долго, то ли очень дорого ее дообучать. Потому что полгода прошло.
Долго и дорого.
Это просто что-то невероятное. Да? Так оно долго существовать не может. Нужны какие-то новые вещи. И, во-вторых, начиная с GPT-4, там есть функция, которая пошагово рассуждение дает тебе возможность от нейросети получить цепочку рассуждений, steps of reasoning, да, чтобы понять, как она пришла к тому ответу, который она тебе выдала. И это уже до некоторой степени костыльные, но все-таки подходы, ну, как какой-то до некоторой степени подробно как-то имитирующие мышление машин. В общем, там все чрезвычайно интересно. Действительно, очень-очень много денег в это вливается. И огромное количество людей, которые работают в этой сфере, рассматривают, значит, вот нынешнее, так скажем, всплеск интереса, всплеск развития вот того, что мы называем искусственным интеллектом, машинным обучением и все, рассматривают как революцию. И вот непонятно, какую революцию. Хорошая часть этого, ну, то есть хороший, как бы, исход, если это будет новый печатный пресс, да, такой новый Гутенберг, распространение знаний, внешняя память, внешний суперкалькулятор и еще что-то. А другая часть рассматривает это как реально новый ядерный проект, новый манхэттенский проект, который все будут разворовывать и использовать как смогут, кто во зло, кто еще во что-то. И поэтому есть мысли закрыть все исследования, никуда особенно никого не пускать, еще что-то, и это реально очень дебатирующаяся такая сфера на сегодняшний момент. Очень много там разных и весьма радикальных точек зрения. Вполне возможно, что именно какие-то вот такие закрыть, не пущать, потому что непроверенно, еще украдут. Может быть, такие соображения лежали за увольнением Альфа? Кто знает. Дело в том, что они это сделали абсолютно непрозрачно, и никто не понимает, за что. Может, он правда гад, и там типа котик пнул несколько раз у них на глазах. А может, они там все с ума посходили, и мы этого не знаем.
Еще вариант, что это, ну, чат GPT, который Turbo Plus, он придумал и сказал, что нет, Альмана надо увольнять.
Он мне не нравится.
Да, он мне не нравится. Вот, давай там мультик
по поводу... Давай, да.
Очень короткая там тоже новость по поводу предсказания погоды. Это вот, да, просто вот ровно то же самое проходит. Вот, и это, ну, как бы пример. Ну, Саш, прочитай новость, просто я что-то сейчас начал говорить.
Спасибо. Значит, врывается диктор. Искусственный интеллект впервые превзошел в точности традиционные модели прогноза погоды. Ученые считают это поворотным моментом в предсказании ураганов, циклонов и экстремальной жары. На чем там, собственно говоря, дело? В отличие от традиционных методов, модель GraphCast работает на основе машинного обучения, естественно, и благодаря этому ее прогнозы оказываются точнее. И вот, значит, на каком-то протяжении вот прогнозы этой самой разработки оказались точнее, чем у человеков, у кожаных мешков. И теперь их отправят на пенсию, наконец.
Ну, там не совсем кожаных мешков, там на самом деле вычислительные тоже процессы были. То есть, как предсказывать погоду, да? Есть, опять же, много-много параметров. По всей планете наставили датчиков, измерили там температуру, давление, движение ветра и так далее. Все это свели в какую-то модель и пытаются это вычислять. Ну, то есть, в буквальном смысле, да, есть какие-то формулы, там, вспоминаем физику, да, за 7-й класс термодинамику, и вот это все, и вот эти все формулы между собой как-то свели, она получается очень сложная, эта формула, для этого, для расчета погодных каких-то условий используются суперкомпьютеры большие. В принципе, эти же суперкомпьютеры используются и для, там, вот, обучения как раз чата GPT, например. И вместо того, чтобы теперь эти формулы подставлять, да, то есть вот загонять параметры и рассчитывать вот эту погоду, теперь просто загнали там большой, накоплен достаточно большой массив данных и построили вот эту модель, которую, как бы, ну, вот она и есть, собственно, нейронная сеть, да, которая просто запомнила какие-то признаки, да, и после этих признаков какой-то результат происходит. Собственно, вот что они сделали. И в итоге оказалось, что эта модель гораздо точнее, чем вычислительное предсказание погоды.
Ну и слава богу.
Слушайте, можно я на секундочку?
Давай.
Вообще, я не читал исходную публикацию в журнале Science, Но по описанию Миши, и, то есть статьи, которые ты кинул нам при подготовке, очень похожи на наукастинг. Наукастинг – это, собственно, вот система работы с прогнозом погоды, которая, по-моему, вообще первые работы в Японии начали. И потом распространились по всему миру. Там было приложение, может быть, кто-нибудь помнит, Black Sky в Америке. По-моему, закрыли к чертовой матери, где еще очень много метеостанций было по городам, маленьких, ну, таких чуть ли не частных, да. И, не поверите, Яндекс.Погода также сделана. То есть там покупается куча данных, радары, несколько прогнозов, есть собственные, и есть нейросеточка, которая учитывает исторические какие-то зафиксированные, да, там записи о развитии погодных процессов, о температурах, направлении там ветра и так далее, и так далее. И собственно, сеточка уточняет, пытается прогнозировать и уточнять несколько прогнозов, которые у нее есть, и получает еще обратную связь. Каждое из приложений может нажать, действительно ли идет дождь, снег, действительно ли, ну, прогноз соответствует реально происходящему, так скажем, в каком-то месте города. Именно это дало возможность предсказывать с какой-то, конечно, вероятностью. Иногда весьма сомнительной, потому что мы все знаем, что синоптик – это почти синоним слова «лжец», да? Но с какой-то точностью предсказывать гиперлокальную погоду, даже в городах. То есть эта штука развивается уже очень давно, но они называют это почему-то не наукастинг, а называют это графкаст. Там, видимо, что-то сложнее, навернули что-то дополнительное. Вполне возможно, что это прорыв. Или, может быть, это действительно какие-то модели, касающиеся больших таких явлений, не гиперлокальной погоды, которая важна для потребителя, да, а каких-то мета-явлений, ну, каких-то больших, там, я не знаю, циклонов, антициклонов, ураганов, может быть, на экстремумы как-то они там ориентировались, и вполне возможно, что это уточнит глобальные какие-то модели погодные.
Слушайте, ненадолго хочу задержать вас буквально. Просто хотел бы, чтобы, ну, ваш комментарий про не только технологии, но и вот здесь сейчас на стыке, значит, технологии и, так сказать, прав. Минцифры предложил показывать на госуслугах информацию о зарегистрированных на граждан сим-картах. Предполагается, что пользователь госуслуг в своем личном кабинете сможет увидеть информацию о сим-картах в случае необходимости заблокировать номер, который не используется или был нелегально оформлен. Ну, я вот все время, когда такие новости есть, я все время думаю, в чем подвох, потому что часто бывает, что как раз ожидаешь чего-нибудь, ну, нормального или хорошего, а выясняется, что говно какое-нибудь. Ну, может, на этот раз не так.
Ну, давай, это моя
область.
Вот, а много как бы было по этому поводу сразу там предположений, зачем они это делаются, там увеличение давления, там слежки и так далее. Это все так. Вот. Другое дело, что, ну, как бы госуслуги и к слежке там отношения это имеют, конечно, вот, но не такое прямое. Дело в том, что вот эти все телефоны по паспорту, да, там, как бы, ну, там, взять паспортные данные человека и у всех операторов собрать, какие сим-карты на него зарегистрированы, это сейчас может любой мент. Ну, то есть вот любой мусор может взять, сделать запрос там, с минимумом бюрократии и получить список, да, что на любого гражданина зарегистрированы такие-то сим-карты. Это все делается легко и непринужденно. А Минцифры, в общем, хочет сделать то же самое, но вот как бы завести все это в госуслуги. С одной стороны, вроде, казалось бы, пользователям это должно быть удобно, да? То есть вы там заходите периодически, вот, смотрите у себя в кабинете и увидите, что появилась какая-то новая карта. Это такой признак, что у вас утекли данные. А данные у нас утекли практически у всех. Да, и да неоднократно. Ну, там, ни для кого не является сейчас секретом паспортные данные любого гражданина Российской Федерации. Эти базы данных продаются там по 5 рублей пучок. Вот. Что меня лично пугает в этом отношении, это то, что госуслуги все больше и больше превращаются в такой интегратор, агрегатор, я бы даже сказал, любых вообще данных. Во-первых, растет ценность самого, собственно, доступа к госуслугам. Чем больше вы завязаны на госуслуги, тем больше вы завязаны на этот сервис, да, и тем больше там данных в нем собрано. Это плохо тем, что, например, если у вас взломали госуслуги, Вот, злоумышленник получает, ну, буквально вообще все о вас. Это первое. А второе, эти самые госуслуги могут использоваться, пока нет. Но вот чем больше у него будет услуг как бы загнано, то это может использоваться как инструмент наказания. То есть сейчас на госуслугах довольно легко взять и наказать какую-то большую группу людей по какому-то определенному признаку. Ну, например, если у вас были штрафы за какие-то политические дела, вам там, не знаю, задержат выплату детского пособия. Или не выдадут паспорт. Или задержат его. Или отправят каким-то другим треком, чтобы с вами поговорили ФСБшники, прежде чем вам выдавать загранпаспорт. То есть вот это черное зеркало, оно на самом деле в России уже построено. Не нужно никаких социальных рейтингов, это все есть в госуслугах. И вот каждый кирпичик, каждая дополнительная, ну, там, какая-то вот эта функция, да, все больше и больше знаний о гражданине, чем больше это будет концентрироваться в этих конкретных госуслугах, тем опаснее будет, собственно, сам вот этот инструмент. Это, ну, почему это опасно будет, да, почему если разрозненные данные не так опасно, да, в одном месте это опасно? Ну, потому что разрозненные данные между собой конкурируют как-то, да. Вам нужно там зайти в госуслуги, потом следующий какой-то рубеж, а вы переходите, допустим, на там портал Минкомсвязи, и там уже получаете свои телефоны, это одно. Но если это все в одном месте, это значит, что как бы конкуренция отсутствует, это значит, что получается такая сверхконцентрация знаний о каждом человеке, и, соответственно, возможность управлять как-то поведением этих людей, массами причем.
Павлик, у тебя есть что добавить?
Слушай, я полностью доверяю специалистам в этом отношении. Наверное, централизация учета всего и вся может быть использована во зло. Я почему-то сначала тоже подумал про социальный рейтинг, но, видишь, Миша говорит, что его не надо делать, уже все есть. Но мне, как пользователю, помогло бы, я бы, наверное, увидел, если, не дай бог, на меня без моего ведома зарегистрировали какую-то сим-карточку. То есть, ну, наверное, это как любая технология, у нее есть, собственно, аверс и реверс. Может быть полезно, наверное, можно ее и во зло использовать. Че, больше сказать нечем.
Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Павел Кушелев. И спасибо, Михаил Климарев. Благодарю вас. Встретимся в программе «Точка» через неделю. Приходите завтра на брекфаст-шоу в 9 часов утра по Москве. Ребята, счастливо. Пока.
Всем пока.
Пока.